Правова абетка. Юридичні терміни в історіях і життя.
Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте 51-й випуск подкасту «Правова абетка». Подкаст Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової, який виходить за підтримки мережі громадських приймалень та Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки справ людини. Цей випуск із координатором громадської приймальні у Маріуполі Тетяною Самодерженковою присвячений порядку перетину блокпостів другого рубежа та труднощам, з якими стикаються мешканці із реєстрацією на тимчасово непідконтрольній території. Доброго дня, Тетяно, доброго дня, Олено.
Доброго дня всім.
Доброго дня.
2 роки тому головною проблемою перетину блокпостів на непідконтрольну територію була небезпека загибелі, наприклад, через обстріл російськими градами. Також тебе могли затримати за абсолютно надуманими міркуваннями, наприклад, тому, що твоє ім'я потрапило до якогось чорного списку. А що відбувається тепер, Тетяно? Скажіть взагалі, а що таке блокпост другого рубежа? Чому не першого або не третього? Скільки їх там взагалі?
Ну, у нас є временний порядок пересечення блокпостов по лінії розграничення Донецької та Луганської області. В цьому временному порядку чітко є поняття блокпоста. Ну, блокпост, согласно цього порядку, це заградительний пункт в определеному місці в районі, точніше, проведення антитерористичної діяльності, який предназначений для контролю за движением людей, транспортных средств, проверки у лиц, которые пересекают линию разграничения документов, удостоверяющих личность, личного досмотра, осмотра вещей, которые находятся при людям, и транспортных средств, с помощью которых люди совершают пересечение этих путей. Вот. Ну, значит, согласно размещению и вида контроля у нас есть блокпосты первого рубежа и блокпосты второго рубежа. Значит, ну, блокпост первого и контрольно-пропускные пункты въезда-выезда. Ну, контрольно-пропускные пункты чаще всего они находятся у нас на самом блокпосту. То есть блокпост второго рубежа, он уже находится непосредственно к линии разграничения, блокпост первого рубежа ближе к нашей контрольной территории.
А навіщо вони розрізняються, перший, другий? Яка різниця між ними?
Ну, потому что все основные контрольные функции совершаются на контрольном пункте въезда и выезда. То есть пункт первый принимает, проверяет документы, выдает контрольный талон, без которого и транспортные средства, на котором люди пересекают эти блокпосты, и выдает контрольный талон, на котором этот контрольный, с помощью которого обязательно въезд. Без контрольного талона въезд на блокпост вообще запрещен. А уже на самом контрольно-пропускном пункте уже органы пограничные, фискальные службы, они уже проверяют документы и вещи, которые можно перевозить.
Ага, я зрозумів. Тобто на блокпосту першого рубежа перевіряють тільки документи, а на другому рубежі перевіряють вже ще й ваші речі.
Да,
А що потрібно мати громадянину, якщо, скажімо, в нього там якась квартира на підконтрольній території, або якесь майно, або він там навчається навіть, може?
При пересеченні блокпост, він у нас возможен тільки при наличии документа, удостоверяющего личность, і розрішення. Розрішення, яке вот в реєстрі у нас обов'язково должно бути получено чоловіком, і от там є цель, з якою ви збираєтесь пересечь.
Розрішення на що?
На пересечення. На пересечення, не під контрольной
территории. А кто его выдает?
Это есть на сайте СБУ, вы можете обратиться, выдает оперативный штаб при антитеррористической операции, вот, на сайте СБУ, и можно непосредственно обратиться людям, которые находятся на неподконтрольной территории, на блокпост первого рубежа, подав лично заявление. То есть подается заявление, в котором указывается цель пересечения на неподконтрольную территорию. Ну, это, опять же, вот это вот право собственности, может быть, могут быть родители, которые находятся там, захоронение, ну, разное, надо объяснить цель туда, почему вам надо туда попасть, на неподконтрольную территорию. Вот. Поэтому пересечение блокпоста возможно только если ваши данные внесены в реестр, и если человек при оформлении заявки на пересечение дает согласие на обработку своих персональных данных. Потому что вот когда человек подает эту заявку, может это подать непосредственно на сайте СБУ, вот, и проходит проверку человек, и в течение 20 дней рабочих ему, не позднее 20 рабочего дня, ему выдается разрешение. Если это там остановка этого разрешения, то в течение 10 рабочих дней. Это все видно в реестре, вот, и поэтому человек, который находится в этом реестре, он имеет право на пересечение свободного блокпоста.
Тобто, в найгіршому випадку, треба чекати 20 днів цього дозволу, щоб просто потрапити туди. Якщо у тебе якась термінова справа, то потрапити туди абсолютно неможливо.
Ну, взагалі, якби люди предварительно дают, да. У нас есть порядок, и этот порядок у нас на сегодняшней ситуации, он, конечно, для того, чтобы противодействовать терроризму и для возможности людям все-таки как можно легче пройти.
Блокпост. А если людина не знала и приехала уже до этого блокпоста, да, и каже, я хочу проехать.
Нет, она должна подать
заяву.
Нет, ее не пропустят. Обязательно пересечение только при наличии документа и ведомости
при въезде. То это однозначно никаких винятков не зроблять,
да? Нет.
Угу. А до вас звертаються, до вашу приймальню, люди, яким треба перетнути цей рубіж, і у них це не виходить, ви їм якось допомагаєте?
Ну, чаще всего сам порядок обращения, ну, могут обратиться. Ну, люди уже за такое время, уже больше 3 лет, конечно, они уже знают, что и как, и где проезжают. Поэтому первые, конечно, сложности возникали это в самом начале. Сейчас уже намного легче людям. Ну, были, когда чаще всего возникают вопросы сейчас не с пересечением, а с возможностью там как-то побыстрее пройти блокпост. Но опять же, согласно вот этого временного порядка пересечений, чтобы не стоять в очереди, имеют право определенные люди. Это инвалиды первой и второй группы, это люди, которые старше 70 лет, женщины с явными признаками беременности, это так прописано, вот, да, и люди, у которых есть дети до 3 лет. Но это решение принимается индивидуально уже на самом пропускном пункте, вот. А так, в принципе, как бы чаще всего вопросы возникают возможности, опять же, перевозки, ну, товаров, личных вещей каких-то, вот, эти вопросы почаще.
А куда можно поскажетесь, если не пропустить, або не нададуть перевагу?
Ну, вообще, как бы на сайте СБУ есть телефоны горячей линии, вот, они доступны всем, и я всем рекомендую перед тем, как, ну, готовиться к этой поездке, зайти на сайт СБУ и почитать этот временный порядок пересечения.
А всё... можете назвать эти номеры?
СБУ? Ну, могу, если дадите мне 2 минутки, они как бы оказаны, я сейчас вам продиктую их, вот. Значит, телефон, серия пульс за телефоном 044-284-2007. Тут неправомерные действия. Можно всякие противники мытных служб, вот, податковых, там, мытных, да. Значит, телефон горячей службы, фискальной службы еще. Извините, пожалуйста, сейчас. 099-605-42-47. Вот, еще есть информационно-довитковый департамент фискальной службы 0800-501-207, сейчас, 2 секунды, координационная группа 097-010-94-25.
А ну, если людина провозит какие-то товары, какие-то персональные вещи, то что можно провозить, а что нет?
Ну, до 2017 года, опять же, на сайте СБУ был перечень документов. В марте 2017 года уже был утвержден перечень кабинета министров, вот, согласно которому можно перевозить с неподконтрольной территории и в обратном направлении, значит, товары на общую сумму до 10 тысяч гривен и весом до 75 килограмм на одного человека. Вот, перечень этих документов, как продуктов, так и промышленных товаров, он четко обозначен, вот, и там, опять же, я рекомендую всем перед перевозкой, если это особенно первый раз человек ехать, ну, посмотреть внимательно, что он имеет право. Ну, или распечатать, чтобы не было никаких потом у него осложнений на самом пункте пересечения.
А как померять, власне, вартість цих товарів?
Ну, чаще всего люди берут чеки с собой, вот, для того, чтобы показать. Ну, это касается продуктов питания, потому что на самом деле люди сюда приезжают за оформлением своих документов, мы знаем, пенсии, оформления, там, каких-то других социальных помощи, вот, и за это время же покупают продукты питания, гигиены, потому что, ну, говорят, что немножечко дешевле на территории Украины, ну, и чаще всего они едут, конечно, с чеками, и это будет видно, это всё.
А можете назвать, какие продукты не можно провозить, вот, может, вашу увагу привернуло.
Ну вот я видела вопрос по алкоголю. Значит, алкоголь можно пересекать, но есть определенные лицам, которые достигли 18 лет, и там тоже четко прописано до 5 литров пива, 2 литров вина и 1 литра более, ну, крепкого.
Тобто є певні є, існують обмеження. Да. А що ще не можна провозити?
Ну, касательно денежных средств, очень часто возникает вопрос. У нас была история с изъятием денежных средств, которая, ну, опять же, на пункте пересечения в порядке нигде не было указано, что нельзя провозить денежные средства или в каком количестве нельзя. То есть это дает возможность людям, вернее, не дает возможность людям правильно подготовиться к пересечению границы, границы, вот то блокпоста с определенной суммой. Вот, у нас человек, который на подконтрольной территории со своих счетов снял денежные средства, взял с собой, значит, все депозитные договора, взял с собой все квитанции о том, что он снимал. И при пересечении блокпоста, когда у него спросили, что вы перевозите, он сказал, что я перевожу денежную сумму в таком-то размере. У него остались на неподконтрольной территории родители, он не знал, как он к ним может попадать. Вот, эти денежные средства у него были изъяты. Была проблема в том, что...
А сколько?
Ну, сумма была не маленькая, около 40 тысяч долларов, но она была в гривнах, в рублях, в разной валюте. Uh-huh. При этом у него были документы, подтверждающие того, что, где он их взял, эти денежные средства. И когда у него спросили, естественно, он, как бы думая, что у него все законно, он их предъявил. Эти денежные средства были изъяты, значит, наложен был на них арест. Арест тоже, сама процедура ареста происходила немножечко, ну, на наш взгляд, незаконно, потому что на разных блокпостах было, ну, я говорю сейчас о 2014 году, это вот просто история, которую мы года полтора боролись за нее, значит, денежные средства и другие у людей, вообще посторонних от этого человека, были, изымались там флешки, карточки. Закончилось тем, что мы года два мы пытались снять арест, доказывая о том, что это денежные... Мы сняли арест, просто суды, нарушая практику самую, которая у них есть, выносили решение об аресте, мотивируя тем, что не доказано, где мы и как мы будем тратить эти денежные средства.
Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олени Сапожнікової та Олега Шинкаренка «Правова абетка» на Громадському радіо. І сьогодні з координатором громадської приймальні Гельсінської спілки у Маріуполі Тетяною Самодерженковою ми розмовляємо про проблеми, пов'язані з перетином блокпостів другого рубежу на непідконтрольній території.
Правова абетка. Юридичні терміни в історіях із життя.
Ви слухаєте другу частину подкасту «Правова абетка», подкаст Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової, 51-й випуск. Він виходить на Громадському радіо за підтримки мережі громадських приймалень та Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки справ людини. Тетяно, а що було з тими грошима? Їх повернули йому назад, він так їх і не зміг завести туди.
Ні, вернули на счет проїзду, він більше не пробував їх туди завести. Вернули, просто це була длительна процедура, около півтора года ми не могли зняти ареста, доказывая о том, что человек имеет право провозить эти денежные средства, что он не проходит, у него нет к нему никакого подозрения, ничего. И основания суда, что он не может доказать, куда они будут израсходованы, это не есть правовым основанием. На сегодняшний момент я хочу обратить, что вот в порядке пересечения и перечня товаров, которые имеют право перевозить, там прописана платежная карточка, не более трех штук. Поэтому, когда вы планируете перевести какую-то сумму денег, я как бы рекомендую ее уже тогда вести на самой платежной карточке, чтобы не было вариантов того, чтобы эти денежные средства где-то будут изъяты, потому что про сами денежные средства нигде не прописано.
До банковской картки не возникает жодных питань?
Ну, раньше возникали, на сегодняшний момент нет.
Тобто там может быть хоть миллион долларов на ней?
Ну, их же никак не проверишь на сегодняшний момент, да. Там не проверить. Эта информация невозможно проверить. То есть человек провозит ее в... Если есть какие-либо подозрения, конечно, у сотрудников блокпоста в нарушении, тогда это может быть какие-то запросы, все остальное. На сегодняшний момент, ну, мы больше с такими вот проблемами не сталкиваемся.
Прекрасно, дуже корисна інформація.
Я би хотіла звернути увагу, що в нас ще друга така частина нашого подкасту, це про проблеми із реєстрацією на непідконтрольній території. І так всім ще відомо, це зараз реєстрація місця проживання, а раніше це була як прописка, такий аналог, та схоже щось на те, що як раніше була прописка. В чому виникають проблеми саме з реєстрацією місця проживання?
Нет, ну почему? У нас сейчас люди, которые обращаются в центры административных услуг, вот, они единственное, что должны при себе иметь справку внутренне перемещенной особы. Вот. При этом, ну, когда получают паспорт, особенно дети, которым сейчас достигли 14 лет, вот им надо предоставлять определенные документы. Вот на сегодняшний момент как бы уже таких проблем, ну, я не можу сказати.
А яким чином це відбувається? Вони мають обов'язково звернутися в певний якийсь певну інституцію, прийти особисто, письмову заяву написати.
Нет, конечно,
що вони мають зробити?
Для получения паспорта ребенок, вот, который сейчас достиг 14 лет, с неподконтрольной территории, он должен обратиться лично, приехать в центр административных услуг и...
Але ж є ще і електронна можливість отримання таких документів. Чи були ви, якби ви зустрічалися з таким?
Ні, я не, поки, извините, не можу вам на цей питання.
А дійсно люди з непідконтрольних територій хочуть отримувати українські паспорти? Наскільки багато таких випадків?
Ну, почти всі. Я так розумію, що все одно заінтересовані вони на отримання паспорта граждан Украины, включая и паспорта, который для пересечения нашего зарубеж получения биометрического паспорта.
А до вас такие громадяни звертаются из непідконтрольной территории?
Нет. Они к нам по таким вопросам на сегодняшний момент, сейчас достаточно, уже сегодня все-таки 3 года прошло, и уже более-менее налажена процедура, и единственное, что это время надо, чтобы человек приехал, он оформляет паспорт, ему дают месяц на оформление этого паспорта, дают ему справку, и при пересечении, кстати, вот эта вот справка за то, в то, что он обращался в органы, вот, она является документом для того, чтобы можно было пересекать этот пункт.
Скажи, будь ласка, от все ж таки виникають, напевно, виникають якісь проблеми, оскільки всі документи, видані з 1 грудня, здається, 14-го року, так, вони вважаються недійсними на нашій території. А що це за документи? Чи ви зустрічалися з такими, приносили в вашу приймальню ці документи, видані на непідконтрольних територіях?
Ні, якщо ми зараз говоримо о факті рождення і смерті, то, звісно.
Які ще можуть видати документи от на підконтрольній території?
Ну, на самом деле, справки с ЖЭКов и тому подобное.
И это все в нас не визнається?
Ну, я не могу сказать, что их не выдают с украинской печатью.
Тобто їх фактично не можна розрізнити, так?
Ну, да, наших... есть документы, да, которые люди привозят уже справки. Ну, и вообще, конечно, я хочу сказать, что все-таки лояльно Украина относится к правам людей, которые остались на неподконтрольной территории.
А в чем це проявляется?
И, ну, в том, что даже справки от ЖЭКов, где стоят печати неподконтрольных организаций, они в любом случае принимаются к вниманию.
Тобто там буквально на штампі стоїть ДНР, ЛНР, і
да,
ми їх приймаємо.
Да, да,
приймаємо.
На самом деле так і є. Ну, свідчення, от ми перейдемо, я свідчення рождення, на самом деле, да, да, да.
Чи, скажи, будь ласка, чи це правдива інформація, що якщо дитина, якій видано свідоцтво про народження на непідконтрольній території, хоче перетнути оцей блокпост і приїхати на підконтрольну територію, що її випустять сюди, але назад потім повернутися вона не зможе. Батьків пропустять, а дитину не пропустять.
Да, на самом деле так это и есть, потому что документ должен быть именно выданный на территории Украины.
А чому пропускають сюди?
Ну, потому что там нет у людей возможности получить этот документ. Чаще всего приезжают родители для того, чтобы, или к родственники для того, чтобы оформить этот документ. Самого ребенка не везут. Ну, если мы не говорим о 14 лет для получения паспорта.
Ще так чутна така інформація і звернення навіть такі більш трагічного характеру, що коли от намагаються люди отримати цю реєстрацію, так і вони йдуть на підконтрольну територію або кошти, ну, з будь-яких причин, і перетинаючи ці блокпости, від першого до другого рубежа вони там в чергах великих стоять, і вздовж дороги, якщо вони відступлять там на декілька метрів від дороги, там бувають заміновані місця, і бувають, люди гинуть, калічаться. Чи зверталися до вас такі люди, і чому це відбувається? Чому там заміновані ці території?
На сьогоднішній день такої ситуації нету. Це були, коли після освобождення определених територій були міста, де оставалися міни, і там завжди стояли знаки вот о том, що осторожно нельзя. Вообще, как бы блокпосты, они сейчас специальная территория, огражденная, и при оформлении там есть места для того, где находятся машины. На сегодняшний день таких проблем, как было, их нет.
И там уже безопасно, их больше
конечно,
не обстреливают.
Конечно. Ну, блокпост работает в определенном режиме, если нарушается у нас остановка огня, так называемая, то тогда блокпост не принимает. И уже принимаются все меры для того, чтобы обеспечить безопасность людей.
Скажите, пожалуйста, Татьяна, как можно звернутися до вашей Мариупольской приймальни? Какая ее адреса, за каким телефоном?
Значит, можно обратиться в нашу приймальню по телефону 067-621-2012 и по адресу город Мариуполь, проспект Лунина, 21, офис 2.
Би хотіла нагадати, що громадяни України, а також іноземці чи особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають Україну, зобов'язані протягом 30 календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання. Батьки або інші представники зобов'язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом 3 місяців з дня державної реєстрації її народження. Чи, будь ласка, чи були випадки, коли люди прострочували ці встановлені законом терміни, і що вони можуть зробити?
Ну, в принципі, навіть якщо вони нарушили цей срок, вони можуть в будь-який момент все одно обратитися за реєстрацією. Чаще всього нарушення цього срока залежить на виплату соціальної допомоги. Тобто, це допомога при народженні дитини. Тобто,
вони можуть її втратити, просто якщо пропустять цей срок.
Да. Ну, і, опять же, можна тут обратитися в суд, об'яснити причину, на основі якої чоловік не мог обратитися.
Якщо ви маєте нерухомість або прописку на тимчасово непідконтрольній території, то у вас вже є проблеми, адже доступ до них сьогодні і найближчим часом, чесно кажучи, невідомо ще наскільки, буде вкрай утрудненим. У цьому подкасті ми розповіли вам, як можна не те, що вирішити ваші проблеми, а принаймні полегшити ваше життя. Сподіваюся, це було корисно. А на цьому наш подкаст закінчений. Дуже дякую вам, Тетяно, що ви прийшли на нашу програму і розповіли так багато цікавого і корисного. До побачення.
До побачення.
До побачення.
А ми зустрінемося з вами через тиждень.